Глава 9. Волчьи сны. Через черный ход Перин вернулся в свою комнату, а вскоре туда явился Саймон, который принес накрытый салфеткой поднос. Ткань не могла удержать запахи жареной баранины, сладкой фасоли, репы и свежевыпеченного хлеба, но источавшая соблазнительный аромат и еда успела остыть, а Перин все лежал на кровати, глядя в побеленный потолок. В голове у него постоянно всплывали образы Ноама. Ноам, грызущий деревянную решетку клетки, Ноам, убегающий во мрак. И эти картины не желали покидать его мысли. Перин пытался размышлять об изготовлении замков, о тщательной закалке и оковке стали, но никак не получалось. Оставив без внимания поднос, юноша поднялся и направился по коридору к комнате Морейн. На стук в дверь та откликнулась. «Входи, Перин!» На миг в его памяти вновь всколыхнулись старые предания об Айседой, но он вытолкал их из головы и открыл дверь. Морейн была одна, за что Перин возблагодарил судьбу. Она сидела, устроив маленькую чернильницу у себя на колене, и что-то писала в маленькой книжке в кожаном переплете. Не глядя на вошедшего Перина, Айседой закупорила скляночку и вытерла стальной кончик ручки маленьким лоскутком пергамента. В камине ярко горело пламя.
«Давненько уже тебя жду», — заметила она. «Я не говорила с тобой об этом раньше, потому что было понятно, что ты не хотел разговора со мной на эту тему. Однако после сегодняшнего вечера... Что ты хочешь знать?»
«Мне того же ожидать?» — спросил он. «Такого вот конца?»
«Возможно».
Перин ждал продолжения, но она лишь убрала ручку и чернила в полированную шкатулку из розового дерева и подула на свои записи, подсушивая чернила.
«Это все? Морейн, вам не отделаться от меня уклончивыми ответами, Айседой. Если вам что-то известно, расскажите мне, пожалуйста».
«Известно мне весьма немного, Перин. Как-то, надеясь отыскать ответы на совершенно другие вопросы, я рылась в книгах и рукописях, которые отобрали для своих исследований две мои подруги, и нашла один отрывок. Он был переписан из книги, относящейся к эпохе легенд, и там рассказывалось о ситуациях, которые похожи на твою. Возможно, то был единственный экземпляр, оставшийся во всем мире, да и из него я узнала немногое».
«Что именно вы узнали? Что бы то ни было, это больше, чем я знаю сейчас. Чтоб не сгореть, я-то волновался, что с ума сойдет Ранд, но никогда не думал, что беспокоиться придется о самом себе».
«Перин, даже в эпоху легенд о таком знали совсем мало. Та, кто писала об этом, и сама, похоже, не была уверена, правда то или легенда. Не забывай, мне ведь удалось прочитать лишь фрагмент текста. Она утверждала, что некоторые из говоривших с волками теряли себя, что волк поглощал все человеческое в них, некоторые. Что она имела в виду, одного ли из десяти? Пятерых ли, а может, 9 из 10, я не знаю».
«Я могу отгораживаться от них. Не знаю, как это у меня получается, но я могу не слушать их. Могу заставить себя не слышать их. Это поможет мне?»
«Может помочь», — ответила Морейн, пристально разглядывая его и, по-видимому, тщательно подбирая слова. «В основном та женщина писала о сновидениях. Перин, сны могут представлять для тебя опасность.
Об этом вы мне уже как-то говорили. Что вы имеете в виду?
Если верить автору той книги, волки живут частью в нашем мире, а частью в мире снов.
— Мире снов?
— спросил Перин недоверчиво. Морейн бросила на него цепкий взгляд.
— Так я сказала, и так она написала. То, как волки общаются между собой, и то, как они разговаривают с тобой, каким-то образом связано с тем самым миром снов. На понимание этого явления я не претендую.
Морейн помолчала, слегка нахмурилась.
Мне доводилось читать о сновидицах, об айседой, обладавших талантом, который называется сновидение. Так вот, порой они рассказывали, как в своих снах встречались с волками. Бывало даже, что волки выступали в качестве проводников. Боюсь, что если ты намерен избегать волков, то тебе нужно научиться быть столь же осторожным во сне, как и наяву, если именно так ты решил действовать.
Я решил. Морейн, я не кончу так, как Ноам. Не бывать этому!
Она с недоумением глядела на него, чуть покачивая головой.
Ты говоришь так, будто все свои решения можешь принимать самостоятельно. Перин, ты, Таверн, не забывай об этом.
Он повернулся к ней спиной, устремив взор в окно, где царила ночная темень. Айседы продолжила.
Возможно, зная, что представляет собой Ранд, зная, какой он сильный, Таверн, я слишком мало внимания обращала на двух других Таверн, которых обнаружила вместе с ним. Три Таверн в одной деревне, родившиеся с разницей в несколько недель? Неслыханное событие. Может, ты, так же, как и Мэтт, предназначен узором для чего-то большего, нежели ты предполагаешь? Или предполагаю я сама?
«Не желаю я никакого предназначения в узоре», — пробурчал Перин. «Ну уж точно, ни о чем таком речи не будет, если я потеряю в себе человека. Морейн, вы поможете мне?»
Как же нелегко дались ему эти слова.
«Что, если для этого она воспользуется единой силой? Или я соглашусь забыть, что я человек?» «Поможете мне не потерять себя?» Человека в себе.
Если мне удастся удержать тебя воедино, сохранить цельным, то я сделаю это. Обещаю тебе, Перин. Но я не намерена поступаться борьбой с тенью. Помни также и об этом.
Перин повернулся, чтобы взглянуть ей в глаза, но Морейн встретила его взор, не дрогнув.
Но если завтра ради твоей борьбы понадобится уложить меня в могилу, ты и на это тоже пойдешь.
От уверенности, что она так и поступит, у него мороз прошел по коже.
Что вы не договариваете?
Не слишком ли далеко ты заходишь, Перин?
Холодно произнесла Морейн.
Не стоит требовать от меня больше, чем я полагаю, нужным поделиться.
Помедлив, он задал еще вопрос.
«Можете ли вы сотворить и для меня то, что сделали для Лана? Можете поставить защиту для моих снов?»
«Страж у меня уже есть, Перин».
Ее губы изогнулись в намеке на улыбку.
«И я намерена ограничиться одним. Я из голубой Айя, а не из зеленой.
Вы знаете, что я имею в виду. Я не хочу быть стражем. О, Свет, на всю жизнь оказаться связанным с соседой ничем не лучше волков.
Перин, Тебе это не поможет. Щит действует против снов, приходящих извне, а опасность для твоих снов кроется в тебе самом.
Морейн вновь раскрыла маленькую книжечку.
«Тебе надо поспать», —
сказала она, явно завершая разговор.
«Будь осторожен со своими снами, ведь спать иногда тебе все же придется».
Айседой перелистнула страницу, и Перин ушел. Вернувшись в свою комнату, юноша чуть-чуть ослабил хватку, в которой себя держал, приоткрыв щелочку в своих ощущениях. Волки до сих пор были где-то там, не приближаясь к деревенской околице, но со всех сторон окружив Джарру. Едва ощутив присутствие волков, Перин в тот же миг вернул себе жесткий контроль над чувствами.
«Город, вот что мне нужно», — пробормотал он.
Город вынудил бы волков держаться поодаль.
«После того, как я найду Рэнда, когда закончу все, что нужно сделать ради него».
Перин не был уверен, действительно ли сожалеет, что Морейн не смогла оградить его своей защитой. Или единая сила, или волки. Такого выбора никому не пожелаешь. Хотя в камине лежали дрова и растопка, огонь разводить Перин не стал. Он распахнул оба окна, и в комнату ворвался холодный ночной воздух. Перин сбросил одеяло на пол и, не раздеваясь, улегся на бугристую постель, даже не пытаясь найти положение поудобнее. Последняя его мысль перед тем, как он заснул, была о том, что если уж что и удержит его от глубокого сна и опасных видений, так это комковатый матрас. Он был в длинном коридоре. Высокий потолок и каменные стены которого, исполосованные причудливыми тенями, блестели от влаги. Искривленные полосы теней с четкими краями, вдруг начинающиеся и резко обрывающиеся, были слишком черны по сравнению с разделяющим их светом. Откуда исходил свет, Перин так и не смог уяснить.
«Нет»,
— сказал юноша, затем повторил еще громче.
«Нет! Это сон! Я должен проснуться! Проснуться!»
Коридор остался прежним.
«Опасность!»
То была волчья мысль, слабая, донесшаяся издалека.
«Я проснусь! Проснусь!»
Перин с силой ударил о стену кулаком. Было больно, но это не помогло одолеть сон. Вдобавок ему почудилось, будто изломанная тень на стене сдвинулась, уклоняясь от кулака.
«Беги, брат! Беги!» «Прыгун!» —
не сдержал удивления Перин. Он был уверен, что опознал волка, чьи мысли он услышал.
«Прыгун тот, кто завидовал орлам! Прыгун мертв! Беги!»
Перин понесся во всю прыть, придерживая рукой топор, чтобы рукоять не била по ноге. Он понятия не имел, куда бежит и зачем, но не мог не поддаться настойчивости в послании прыгуна.
«Прыгун умер», — думал Перин. «Он мертв».
И все же юноша продолжал бег. Коридор, по которому он бежал, под странными углами пересекался с другими переходами. Из них одни уводили вверх, другие вниз. С виду они ничем не отличались от того коридора, в котором он находился. Те же сырые каменные стены, где не было дверей, и полосы тьмы. Выскочив к одному из поперечных коридоров, Перин резко остановился. Там, моргая и нерешительно на него глядя, стоял мужчина, облаченный в странного покроя кафтан и штаны. Полы кафтана, будто колокол, расширялись над бедрами, а широко расклешенные штанины наползали на башмаки. Вся одежда была ярко-желтого цвета, разве только башмаки имели не столь насыщенный оттенок.
«Нет, это совсем невыносимо, чересчур для меня», — сказал человек,
самому себе, а не Перину. Слова незнакомец выговаривал быстро и резко, со странным акцентом.
«Во сне мне предстают не просто крестьяне, но и наземные крестьяне, если судить по этим нарядам. Поди прочь из моих снов, мужлан!»
«Кто вы?» — спросил Перин.
Брови у мужчины взлетели так, точно его смертельно оскорбили. Полосы теней вокруг них искривились, перекрутились, одна отделилась от потолка, будто повисла в воздухе, и своим концом коснулась головы чудного мужчины. Тень словно вплелась ему в волосы. Глаза чужестранца расширились, и дальнейшее, казалось, случилось в один миг. Тень дернулась обратно к потолку, отстоявшему от пола на добрый десяток футов, и уволокла за собой что-то бледное. Какие-то капли упали Перину на лицо. Душераздирающий крик сотряс воздух. Застыв, Перин уставился на окровавленное нечто в виде человеческой фигуры, облаченной в тот самый ярко-желтый наряд. Фигура вопила, корчилась и извивалась на полу. Затем он невольно поднял взгляд на ту бледную штуку. Она напоминала свисающий с потолка пустой мешок. Часть ее уже поглотила черная полоса, но в оставшемся Перин без труда узнал человеческую кожу, с виду целую и неповрежденную. Тени вокруг Перина возбужденно заплясали, и он пустился бежать, преследуемый предсмертными криками. По теневым полосам, подгоняя юношу, пробегала рябь.
«Сгиньте, чтоб вам сгореть!» — крикнул Перин. «Я знаю, это сон! Да испепелит вас свет! Пропадите!»
Красочные гобелены висели на стенах между высокими золотыми канделябрами на дюжину свечей, освещавших белоплиточный пол и расписной потолок, по которому плыли пушистые облака и летали причудливые птицы. Не в этом длинном, кажущемся бесконечном коридоре, насколько его мог видеть Перин, не в стрельчатых белокаменных арках, кое-где нарушавших однообразие стен, не двигалось ничего, лишь подрагивало пламя свечей.
«Опасность!»
Донесшееся послание оказалось даже слабее прежнего, однако настойчивости в него вложили куда больше, если такое было возможно. Взяв в руку топор, Перин осторожно двинулся по коридору, бормоча самому себе.
«Проснись! Проснись, Перин! Если знаешь, что это сон, то либо он изменится, либо ты проснешься. Да проснись же, чтоб тебе сгореть!»
Теряющийся в бесконечности коридор оставался таким же реальным, как и любой другой, по которому он когда-либо проходил. Перин поравнялся с первой из белых стрельчатых арок. Арка вела в огромную комнату, лишенную на первый взгляд окон, но обставленную с роскошью, точно дворцовой покои. Затейливая резьба украшала всю мебель, блестела обильная позолота, узорные инкрустации выложены драгоценной поделочной костью. Посреди комнаты стояла женщина. Она хмуро рассматривала лежавшую на столе раскрытую потрепанную рукопись. Черноволосая и черноглазая красавица была облачена в белый серебром наряд. В тот миг, как Перин ее узнал, она подняла голову, и взгляд женщины упал прямо на него. Глаза ее широко раскрылись, как от потрясения, так и от гнева.
«Ты? Что ты здесь делаешь? Как ты? Ты разрушишь все,
о чем и представления иметь не способен!»
Вдруг пространство вокруг Перина как будто стало терять объем, уплощаться, обращаться в плоскую картину. Он словно бы смотрел теперь не на комнату, а на ее изображение. Затем эта картина, как казалось, начала поворачиваться к нему ребром и вскоре превратилась в яркую вертикальную линию на фоне черноты. Линия ярко полыхнула белым и исчезла, оставив лишь тьму чернее черного. Вдруг Перин увидел, что пол возле самых его сапог резко обрывается во мрак. Белые плитки впереди пропали, будто отсеченные громадным топором. Пока он недоверчиво пялился на них, белый обрез стал таять во тьме, так вода смывает песчаный нанос. Юноша поспешил отпрянуть от края.
«Беги!»
Перин повернулся. Там стоял прыгун, крупный серый волк, седой и в шрамах.
«Ты же погиб! Я видел, как ты умирал! Я чувствовал твою смерть!»
В сознание Перина ворвалось волчье послание.
«Сейчас же убегай! Не время тебе быть здесь! Опасность! Великая опасность! Страшнее всех нерожденных! Тебе нужно уйти! Уходи немедля, сейчас же!»
«Как?»
— выкрикнул Перин. «Я бы ушел, но как мне уйти?»
«Уходи!»
Оскалив клыки, прыгун бросился на горло Перина. Со сдавленным стоном Перин рывком сел на кровати, скинув руки к горлу, чтобы сдержать исток крови, уносящей жизнь. Пальцы его встретили кожу, целую и невредимую. Он облегченно сглотнул, но в тот же миг коснулся пальцами какого-то влажного пятна. Чуть не падая от спешки, Перин сполз с кровати, метнулся, пару раз споткнувшись к умывальнику. Он схватил кувшин и, расплескивая повсюду воду, наполнил тазик. Когда он умыл лицо, вода в тазике стала розовой. Розовой от крови того чудно одетого мужчины. Еще больше темных пятен усеивало куртку и штаны Перина. Сорвав с себя одежду, юноша швырнул ее в дальний угол. Пусть там и валяется. Потом Саймон может ее сжечь. В открытое окно ворвался порыв ветра. Вздрагивая от холода в одной рубашке и нижнем белье, Перин уселся на полу, привалившись спиной к кровати.
«Неудобно. Именно так и надо».
Мысли его переполняли горечь, тревога и страх, а еще решимость.
«Я ни за что не поддамся. Не бывать тому!»
Перин по-прежнему дрожал, когда в конце концов к нему пришел сон. Неглубокий, на грани полуяви, когда он как-то осознавал комнату, в которой находился, некая полудрема с мыслями о холоде. И все же пришедшие к нему дурные сны были лучше, чем те иные. Стояла ночь. Ранд, свернувшись калачиком под деревьями, наблюдал за широкогрудым черным псом, что приближался к его укрытию. В боку ныла рана, которую Морейн не удалось до конца исцелить, но он не обращал на боль внимания. В сиянии луны едва можно было разглядеть пса, ростом доходившего человеку до пояса, с толстой шеей и массивной головой. Клыки влажно блестели в ночной темноте, точно мокрое серебро. Втянув ноздрями воздух, собака потрусила к нему.
«Ближе»,
— подумал Ранд.
«Подойди ближе.
На этот раз не станем предупреждать твоего хозяина. Давай ближе. Вот так». Пес был всего в 10 шагах. В груди его заворочилось глухое рычание, и животное стремительно рванулось вперед, прямиком на Ранда. Сила наполнила Ранда. С вытянутых рук сорвалось нечто. Что это было такое, он и сам не ведал. Полоса белого света, твердого точно сталь, жидкий огонь. На миг, очутившись в сердцевине этого нечто, пес будто бы стал прозрачным и тут же исчез. Белый свет померк, оставив после образ, горящий перед взором Ранда. Он тяжело навалился плечом на ствол ближайшего дерева, чувствуя щекой грубую кору. Его трясло от облегчения и спазмов беззвучного смеха.
«Сработало! Обереги меня, свет! На этот раз получилось!»
Так случалось не всегда. В эту ночь были и другие псы. Единая сила пульсировала в нем, билась и кипела, и от пятна порчи темного на Саидину Ранда скрутила желудок, жаждущий вывернуться наизнанку. На лице, несмотря на холодный ночной ветер, бусинками выступил пот, и во рту явственно ощущался болезненный привкус. Ранда и так тянула повалиться на земь и умереть. Ему хотелось, чтобы Найниф напоила его каким-нибудь снадобьем, или чтобы Морейн исцелила его, или что-нибудь, хоть что-то, лишь бы исчезло удушающее чувство тошноты. Однако Саидин наполняла его и жизнью, через слой болезненности пробивалась жизнь, энергия и осознание всего. Жизнь без Саидин была лишь бледной своей копией. Все прочее блекло, становилось тусклой подделкой.
Но они сумеют найти меня, если я продолжу за нее держаться. Выследят, отыщут меня. Мне нужно добраться до Тира, там я все выясню. Если я дракон, там и придет конец всему. А если нет, то... Если все ложь, то и с этим тоже будет покончено. Конец всему!»
Неохотно, с бесконечной медлительностью, Ран принялся разрывать связь с Саидин, сбрасывая ее объятия, словно отказываясь от дыхания, дарящего ему жизнь. Ночь показалась серой. Тени утратили неизмеримую резкость своих границ, размылись, сливаясь вместе. Где-то в отдалении, на западе, завыла собака, захлебывающийся плач в безмолвной ночи. Ранд медленно поднял голову. Он стал вглядываться в ту сторону, как будто, если б постарался, сумел бы разглядеть пса. Первой собаке ответила другая, затем залилась воем третья, потом послышалось еще два отклика в унисон. Все они раздавались с разных направлений, но все к западу от того места, где находился Ранд.
«Преследуй меня!» — прорычал он. «Трави, коли хочешь! Но я добыча не из легких! Теперь уже нет!»
Оттолкнувшись от дерева, он перешел вброд мелкий ручей с обжигающей ледяной водой, а затем размеренным быстрым шагом направился на восток. Холодная вода залила сапоги, рана в боку болела. Ни на то, ни на другое Ранд не обращал внимания. Ночь у него за спиной вновь была тиха, но и эта тишина была ему безразлична.
«Охоться на меня! Я тоже могу поохотиться! Я добыча не из легких!»